Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Дмитрий Прокофьев, хорошо вам известный петербургский историк, сегодня мой гость. И будем мы сегодня говорить, знаете, как такой небольшой сериал у нас получился. У нас была беседа у меня с Дмитрием Быковым, писатель на войне. Потом мы с Олегом Будницким говорили «Люди на войне». Ну, это такой, да, как бы такой военный быт. Сегодня у нас новая категория социальная «Политика на войне». Посмотрим, что же делали во время войны политики или люди, потом ставшие политиками, да, как складывались их военные именно судьбы. Ну, Дмитрий, нас не поймут, если мы не начнем, во-первых, с советских деятелей, и второй раз нас не поймут, если мы не начнем со Сталина.
Да.
Это вечный вопрос, ездил ли Сталин на передовую, вообще в район боев.
Слушайте, нет. Товарищ Сталин к линии фронта непосредственно не приближался, но ему это было и не нужно. Как не нужно было это верховному главнокомандующему. И здесь, конечно, он в сущности можно назвать его единственным политиком Советского Союза в какой-то момент, который он полностью на себя принял руководство ведением боевых действий, на себя обязанность верховного главнокомандующего. И там, где он находился, то, что, например, Сталин остался в Москве вот осенью 41-го года, это сыграло очень большую роль. И здесь в целом я, может быть, кому-то не понравится, но я считаю, что с обязанностями своими как верховного главнокомандующего Сталин в этой войне справился.
Ну, хорошо. Обелили Иосифа Виссарионовича.
Нет, его не надо здесь обелять. Он был, скажем так, он во время войны он был на своем месте. И то, что должен был делать главнокомандующий, он это делал. И вы знаете, что есть такая история о том, она известна со слов, ну, с долгого такого пересказа, да, там, со ссылкой на главного маршала авиации Голованова. Излагал эту историю писатель Феликс Чуев. Вот, но смысл такой был, что когда осенью 41-го года Жуков, которого Сталин назначил командующим Западным фронтом, обратился к нему с просьбой разрешить перевести штаб Западного фронта с западной окраины Москвы вот куда-нибудь в район Арзамаса, там, да, далеко за Москву, что Сталин сказал, что если Жуков уйдет со своего командного пункта, он сам займет его место. И вот в эту историю я верю, потому что здесь его позиция вот в обороне Москвы сыграла, наверное, ключевую роль, что несмотря на московскую панику, несмотря на сокрушительное поражение Западного фронта, все-таки остановить, зацепить пиццы буквально вот за окраином Москвы советские войска смогли и потом оттеснили немцев.
Ну, хорошо, давайте пройдемся по другим. Из того, что мы знаем, ну, конечно, в первую очередь мы помним Малую Землю.
Да.
Леонид Ильич.
Леонид Ильич. Это его такой, безусловно, был звездный час. И надо сказать, что Брежнев на войне вел себя вполне достойно. Здесь Малая Земля, он, скажем так, взлет у него был не на Малой Земле. Взлет у него был тогда, когда он познакомился на войне, он встретился с Хрущевым. Хрущев был членом военного совета фронта, и там он увидел Брежнева и поверил в него, и потом его всячески поддерживал и продвигал. Да, вот надо сказать, что Леонид Ильич, он был такой самый верный хрущевец. И здесь
Брежнев пока не стал самым верным антихрущевцем.
А так всегда бывает. Хрущев был самым верным. Товарищ Сталин был самым верным ленинцем. Да? Товарищ Хрущев был самым верным сталинцем, пока был жив Сталин. Леонид Ильич был самым верным хрущевцем. Потом вот так всегда бывает в таких специфических государствах, да, когда удар наносит тот, кто, кого властитель подпускает к себе ближе всего. И потом на контрасте он объясняет, что его предшественник все сделал неправильно, это он все сделает правильно, да? Значит, про что была Малая Земля? Значит, здесь на самом деле это была очень интересная история. Это было советское командование Красной Армии на Черном море. Оно все время пыталось заниматься организацией каких-то десантов, да, показывая боевую активность, но это не получилось. Дело в том, что десант в районе Новороссийска в начале 43-го года, он, естественно, никто не планировал, что там вот просто высадиться и будут сидеть, как получилось на Малой Земле. Предполагалось, считалось, что 47-я армия должна прорвать немецкий фронт, и, соответственно, здесь уже высадишь, у немцев будет десант, перережет там немецкие коммуникации, и вот создадут так, окружат немецкую группировку. Под Сталинградом окружили, а мы вот на Черном море окружили, и так далее. И вся эта история провалилась. И единственное, что получилось, отвлекающий десант, который был выброшен на побережье именно с целью отвлечь немецкие силы под командованием майора Цезаря Куникова. А вот это получилось. Вот здесь зацепились, удалось удержать плацдарм. И здесь, естественно, советское командование сказало: опс, а вот так мы и думали. А вот так и доложили в Москву. Вот уже у нас десант, потому что когда там, в Москве стучали по столу кулаком, да, и сместили там с должности вице-адмирала Октябрьского, и, естественно, командование было страшно недовольно таким качеством действий там, моряков, да, в первую очередь. А вот и говорили, а вот у нас плацдарм, и давайте держать любой ценой. И идея была в том, что вот потом-то мы будем использовать эту малую землю как такой ключ к освобождению Таманского полуострова. И здесь давайте сформируем специальную десантную армию. И, соответственно, сюда был направлен и полковник Брежнев, да, как высокопоставленный политработник. Политработник, да, политработник, потому что партия должна была посмотреть, что вообще происходит на этой малой земле и доложить о происходящем. Да. Значит, что безусловно, Брежнев на малой земле был, он там не ходил в бой с автоматом, но он был там под огнем, он был начальником политотдела 18-й армии, он, скажем так, своевременно информировал и политическое руководство о том, что там происходит, то есть он справился со своими задачами и вел себя под огнем достойно. Здесь никто не ожидал его как бы будущей карьеры, но во всех отзывах, которые были вот в то время, да, ну, совершенно нормально. Но и потом в дальнейшем надо отдать должное.
Он же не только на малой земле был.
Он потом... Нет, он воевал не только на малой земле. Он в составе вот этой 18-й армии, он прошел всю Украину. И он следующий...
В Чехии он был в Праге.
Да, но дело в том, что на Днепре Брежнев еще раз отличился на Днепре. Потому что после форсирования Днепра он переправился вот на эти заднепровские плацдармы, и во время отражения немецкой атаки был такой эпизод, когда пошел в окоп, встал к пулемету. Да, действительно. И участвовал в отражении немецкой атаки с оружием в руках. Здесь поэтому и тоже интересно, что когда после вот этой истории, когда Хрущев уже вот был отозван с фронта и занялся вот восстановлением Украины, и советизацией, восстановлением, и наведением порядка на Украине, в Киеве после освобождения, он хотел забрать себе Брежнева. Брежнев не ушел с фронта. Он политработником армейского уровня, продолжил служить, да, уже нужен в боях он не бывал, но, тем не менее, стал на войне генералом и принял участие в Параде Победы. А, кстати, на Парад Победы, вот тоже надо сказать здесь, что на Парад Победы действительно отбирали достойно. Вот здесь сам по себе факт участия в этом параде старались отбирать лучших, наиболее заслуженных, и сам факт попадания вот в этот личный состав вот этих парадных расчетов свидетельствует о том, что он был известен, проявил себя хорошо, и у командования и военного, и политического претензий к нему не было. Не был, конечно, как мы говорим в этом смысле, полководцем, но с обязанностями политрука и политического рука там высокого уровня. Он справился, плюс еще такой тоже в плюс Леониду Ильичу, что когда в 42-м году, после сокрушительного поражения под Харьковом там и там Изюм Барвенкова, когда вот после чего последовал приказ Сталин 227, да, расстреливать отступающих и там собирать штрафные батальоны из примирившихся офицеров. Когда Брежнев не выбросил партбилет, не сорвал свои комиссарские знаки различия, да, отступал вместе с солдатами. В общем, ну, так, вел себя так, как должен вести старший офицер, пускай даже политической службы. И здесь к нему за войну. И самое тоже интересное здесь, важный момент, который я хотел бы сказать. У меня есть такое глубокое убеждение, почему именно Брежнев после смещения Хрущева, почему он выдвинулся на первое место? А потому что из всего состава вот тогдашнего президиума ЦК, как это тогда называлось, был бы президиум, Брежнев единственный, кто мог сказать: «Я был на фронте под огнем». Через 20 лет после войны он был единственным, кто мог смотреть в лицо фронтовикам и мог сказать, что когда вопрос...
А Суслов? Сейчас мы про Суслов говорим, просто про Брежнева два слова еще. Я да. В 70-е годы я, значит, встречал там несколько человек, которые помнили Брежнева по освобождению Праги, по освобождению Чехословакии, ну, Чехии в данном случае, да. И, надо сказать, что очень добрые воспоминания о нем были в этом смысле. И все отмечали почему-то, те, кто его знал, что он невероятный весельчак был. Что очень важно было тоже для поднятия такого настроения, да, и очень они начали дружить с местным населением, и он был здесь вот в этих делах, значит, такой заводилой.
Да, значит, смотрите, было все и... Так что рассказать, да, про Суслова мы начали говорить. Дело в том, что очень интересная история про Суслова. Он еще в 30-е годы, отметился тем, что он был там высокопоставленным партопаратчиком, он работал в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКПБ и Народного комиссариата рабочей крестьянской инспекции. А что это было такое? Это была такая партийная тайная полиция. В свое время Сталин пришел на пост генерального секретаря вот с этой должности. Да? Сталин был... сам он занимался этим партийным контролем, да? То есть это был человек, который занимался слежкой за членами партии. Плюс еще у Суслова очень много свидетельств о его работе в Международной ленинской школе, где товарищ Сталин готовил будущих звезд разведки и будущих правителей будущих советских республик.
Да? Международное коммунистическое например... движение.
Да, да, Международное коммунистическое движение, знаменитый лидер госбезопасности ГДР Эрих Мильке, он учился у Суслова. Так, на минуточку. То есть Суслов был тесно связан со сталинскими спецслужбами. И до 1944 года Суслов, первый секретарь Ставропольского, Орджоникидзевского крайкома ВКПБ, и он также член военного совета, Северной группы войск Закавказского фронта, организатор, значит, он занимался там организацией партизанского движения, причем не только там сидел, организовывал, да, ну и есть свидетельство о том, что он уже непосредственно принимал в этом всем участие. Нет, не с автоматом в руках. Нет, но командовал, справлялся хорошо. Был, кстати, награжден орденом Отечественной войны первой степени в конце войны. И здесь, а вот больше, ну, у Брежнева-то реально, да, генеральский мундир, боевые ордена, ранения, вот тонул он, вытаскивали его из воды, там, с подбитого катера на этой малой земле. И это было важно. Как ты себя вел на войне для политика? В 60-е годы Хрущев. Был принципиальный момент.
Хрущев.
Хрущев, который на войне и выдвинул, Брежнева. Соответственно, Брежнева. Значит, надо сказать, что Никита Сергеевич на войне, вот и сейчас вот он антисталинец, мы знаем его как антисталинца, но Хрущев-то был очень близким сотрудником Сталина, и он его направлял во время войны направлял на самые ключевые такие позиции. Хрущев был членом военных советов. Что такое член военного совета? Военный совет – это командующий там армией или фронтом, начальник штаба, и политический представитель Центрального комитета, вот, да, который имеет...
И ставки Верховного главнокомандующего.
Да, наместник Сталина, да, представитель Сталина, вот в этом, который имеет прямой доступ отдельный, независимый от генералов, прямой доступ к руководству и докладывает, что происходит, как они воюют, командуют, это партийный в генеральском звании, вот, с очень широкими полномочиями, и от действий которого очень многое зависело. Значит, Хрущев прошел 41-го, ну, вот по 42-й год он был, это Юго-Западный, Сталинградский, Южный, Воронежский, а потом Первый Украинский фронт, который форсировал Днепр. Да, уж. И, кстати, в мае 42-го он действительно, Хрущев был против продолжения наступления на Харьков, которое закончилось поражением, потому что, и он именно докладывал, войска устали, темп наступления потерян, не хватает сил, надо сворачиваться. А дальше, Хрущев действительно был в Сталинграде под огнем, на Мамаевом был за Мамаевым курганом. И здесь он знал армию, он знал генералитет и тоже мог смотреть в лицо фронтовикам, что здесь он находился. Он не строил, кстати, Хрущев не строил себя полководца, как в отличие от Мехлиса, например, он был таким вот партийным организатором, и среди, кстати, наград Хрущева, это орден Суворова второй степени за Сталинград, орден Кутузова первой степени, это за Курскую битву, орден Суворова первой степени, здесь Сталин оценивал именно его усилия как организатора, как организатора военной деятельности, вот так можно сказать. Здесь только здесь
лидеров, но известно, что Молотов был министром и сидел, соответственно.
Они сидели, да, вот того Молотов, Берия, они были, это было
Берия, но Берия тем не менее получил маршала.
Да, единственный из чекистов такого ранга, да, он стал маршалом, народный комиссар.
Понятно, он когда? Он не после...
После войны.
Он после войны уже получил.
После войны, да, после войны, народный комиссар.
Не после нашего этого самого первого атомного...
Нет, в конце войны. После войны, сразу после войны. Вот. Были, что касается... Вот этих
маршалов победы.
Ну, да, можно так сказать.
Ну, так не можно, а сейчас он везде фигурирует как маршал Победы.
Ну да. Вот. И еще, кстати, надо сказать, еще два интересных очень деятеля сталинского времени. Это, конечно, Мехлис, да, который был одним из ближайших сотрудников Сталина. Он был с 37 по 40 год, он был начальник главного политуправления Красной Армии. То есть во время репрессий Мехлис играл очень большую роль. И Мехлис, он был представителем Сталина у озера Хасан, и выезжал он также и на Холхенгол, да, Мехлис там был. И с самого начала войны он был членом военного совета Западного фронта. В июле 41-го он стал заместителем народного комиссара обороны, а народный комиссар обороны – это Сталин. И дальше вот, он член военного совета армии и фронтов на протяжении всей войны. И вот здесь Мехлис действительно вмешивался и в командование.
Неудачно.
В командование он вмешивался, он пытался влиять на назначение генералов, он давал там жестокие приказы, вот там что там, расстрелы, наведение порядков, он очень жестко отзывался о всех наших генералах, он совершенно в выражениях не стеснялся. Но есть интересное очень свидетельство генерала Горбатова, который сам был репрессирован, отсидел, значит, 2 года провел на Колыме, был возвращен в армию перед самой войной. И вот он встречается, он уже командует армией, общается с Мехлисом, и Горбатов вспоминает, что говорит, Мехлис ему говорит, он очень боялся Мехлиса, ну понятно, он очень боялся Мехлиса, потому что всегда у него были с ним такие тяжелые разговоры. А? Все боялись. И Горбатов честно признается уже после войны, говорит, что очень тяжелое каждый раз было общение, и вдруг Мехлис говорит ему, я должен сказать вам, что вы мне нравитесь как командаром и коммунист. Я следил за каждым вашим шагом после вашего отъезда из Москвы. То есть Горбатов понимает, что вот он был под контролем, под серьезнейшим все эти годы на войне, до отъезда из Москвы, да, значит, понятно, что Мехлис не сам за ним смотрел, да, что была организована сеть там наблюдателей, осведомителей, которые докладывали о каждом шаге. И говорит, я вам не верил. И Горбатов ужас, ничего себе, так не верил, да, ему заместитель. И он говорит, я вижу, что был неправ. И потом Горбатов прям с гордостью об этом пишет в мемуарах, что Мехлис говорил мне комплименты, что было совершенно не в его обычае. И ведь Горбатов писал, когда были живы еще все свидетели вот этого, да, он Сталина-то не хвалит, там, в отличие от Рокоссовского, да, Горбатов очень тяжело сидел, и было у него это, а вот к Мехлису он относится очень с таким вот респектом, да, говорит, что при всех недостатках, честно. И вот он делает очень интересную такую характеристику дает Мехлесу. Говорит, он, что Мехлес никогда не поручал писать кому-либо шифровки. И писал только сам. Ну, а кому он писал шифровки? Ну, Сталину писал, естественно. Да? Никто не знает, что он докладывал до сих пор. Вот, кто сейчас, что там были за шифровки и где они. Да? Это характерно. Вот. Ну, а сталинский сотрудник Булганин, да, он ведь после войны он сделал вообще потрясающую карьеру. Он так на минуточку стал министром обороны, маршалом-министром обороны. Да?
Он был председателем всех министров вообще.
А?
Булганин был председателем всех
министров. Да, но да, он был председателем министров в 50-е, да? Но с 53-го года Сталин сделал, значит, его сделали министром обороны. Он уже сразу после смерти Сталина. Да, так, не, а, был, а при Сталине он был, это называлось, министр вооруженных сил. Да? Он был, то есть после Сталина, да, вот его Сталин отставил должность министра вооруженных сил, тогда это называлось так, в 47-м году, а 2 года армией занимался Булганин, да, который также прошел с 19 июля 1941 года и до самого конца войны. Он был членом военного совета фронтов. А в 44-м Сталин его возвысил, он сделал его членом Государственного комитета обороны. То есть это был ГКО, это был высший орган власти в Советском Союзе. Да. И распоряжение ГКО имели силу законов военного времени. Да. То есть все, вот это вы входил в круг высших руководителей, да, и ставки ВГК. В марте 46-го Сталин его делает первым заместителем министра вооруженных сил. Поэтому здесь Булганин с его там прошлым, он не начинал, он был в начале 20-х, он был чекистом, потом на хозяйственной работе, и, соответственно, потом возглавлял Госбанк, и во время войны делает вот такую карьеру и становится, да, становится министром обороны.
Ну да.
Потом... Правда, потом сняли с него и звание уже после смещения вот этой вот антипартийной группы, да.
И да, но здесь... поначалу-то он Хрущева поддержал очень сильно.
Поначалу он Хрущева поддержал и вспоминают, что, конечно, что Булганин безумно гордился своей военной формой. Он ему очень, что вот он маршал, что он награжден 4 полководческими орденами. И он с удовольствием ее носил. И вот Никита Сергеевич, зная об этом, он унизил демонстративно Булганина, понизив его в генерал-полковнике. Вот такой сделал ему, вот оскорбил его. Глубоко, конечно. Сам Хрущев был генерал-лейтенантом на войне.
Кстати говоря, ну, надо еще, я бы еще вспомнил, что-то про него забыли, такая легендарная личность тоже, хотя он на войне, на самой войне не был, во время войны был наркомом вооружения СССР, это Устинов.
Устинов, да. Ого. Устинов, да. Человек, который сделал карьеру безумную совершенно... Во время, конечно, не все деятели 37-го года, да, они все политики образца 37-го года, и здесь карьеру они сделали именно тогда, и в 41-м году, в июне его Сталин делает наркомом вооружения, и всю войну Устинов этим занимается, потом он министр вооружения СССР, уже, когда меняют наркоматы на министерство. И министр обороны 76-го года, 10 лет.
Нет?
А?
Его Булганин сменил в 53-м?
А, нет, он был министр вооруженных сил, да, министр армии был Булганин. А Устинов был министром вооружений.
Ну да, это...
Сталин любил менять, да, у него было... У Сталина был то наркомат обороны, потом министерство вооруженных сил. Вот увлекался он этими административными... перестановками и сменой названий, да. Так же, как он менял, был нарком внутренних дел, потом создали нарком государственной безопасности, потом отдельно он себя выделил и подчинил Главному управлению контрразведки, оно подчинилось Сталину лично. И здесь любил, был у него такой, у вождя, административный зуд, вот, перетасовывать вот эти должности, ему очень нравилось. Он считал, что это очень важное такое управление. Вот. Но на, вот Устинов на фронте не был, конечно. Он и близко к фронту не приближался, хотя тоже, как в числе вот, строителей вооруженных сил во время войны, вот военно-производитель военной техники, Сталин его наградил орденами Суворова и Кутузова первых степеней.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Веду ее я, Виталий Дымарский, и наш сегодняшний гость и собеседник Дмитрий Прокофьев, петербургский историк. Говорим мы сегодня о политиках на войне. Ну, вот мы всю первую часть проговорили о советских партийных деятелях, которые все побывали на войне, побывали под огнем. И назвали Брежнева, Хрущева, в какой-то мере Суслова, да?
Да.
Ну, в общем-то, вот потом мы там, конечно, вспомнили еще других людей, но уже вот таких вот непосредственных крупных партийных деятелей, находившихся под огнем, в общем-то, больше и не вспомнишь, наверное.
Да. Были уже после войны, сделали большие партийные карьеры Мазуров и Машеров. Да, Кирилл Мазуров и Петр Машеров – белорусские партизаны.
Да.
Вот. Петр Машеров был вообще героем Советского Союза за участие в партизанском движении.
Пользовался на Беларуси.
Да, он действительно, это люди, которые были во время войны в немецком тылу и руководили партизанскими соединениями. Да, Мазуров был награжден орденом Красного Знамени, Машеров стал героем, то есть здесь для Беларуси это было очень важно. Вся эта история с партизанским движением, но они возвышены были уже в 60-е. Да? То есть здесь в то время они были такие комсомольские работники не самого высокого ранга. Соответственно, здесь...
Ну, еще смотрите, еще наши военные, отличившиеся на войне, потом подались в политику. В первую очередь, надо говорить о Жукове. Да?
Ну, поход Жукова в политику был не самым удачным. Да?
Это другой вопрос.
И, да, это другой вопрос. И надо сказать, что материалы вот этого пленума ЦК, на котором обсуждался вопрос о маршале Жукове, да, там выступавшие все наши полководцы, да, все же были живы, все были на боевых постах и так далее, они совершенно не стеснялись в выражении относительно Жукова. И много чего о нем сказали. Эти материалы доступны. Да. И здесь интересно, что те же самые маршалы, когда после войны Сталин хотел Жукова сместить, ну, извините, Жукова Сталин снял с должности с формулировкой, что там приписал себе там, победы в войне, да, в общем. Недоволен. И точно так же он собрал высший командный состав Красной армии, Советской армии, например, того, что делать с Жуковым. И вот здесь маршалы дружно все сказали, что ну, товарищ Жуков исправится. Мы все понимаем, да, были у него ошибки, но он будет над собой работать. Пусть да, проверить его на менее ответственной работе, все будет хорошо. Конечно, они не за Жукова вступались, они вступали за себя.
За себя, конечно, чтобы...
Да, потому что они понимали, что так начинался... Они все прекрасно помнили, так начинался 37-й год. Да? Сначала одного, потом второго, потом потихонечку стояли. И они единым таким вот прям единым фронтом выступили. Ничего, товарищ Жуков исправится. И Сталин не пошел против всего высшего командного состава, да, против этих своих боевых маршалов. Он не рискнул выступить. А вот... Почему получилось у Хрущева? А потому что здесь маршалы выступали уже не за... Ну, они опять же выступали за себя. Они, выбирая между лидером Жуковым и лидером Хрущевым, они сказали, нет, армия лояльна Хрущеву, армия лояльна партийному руководству, а товарищ Жуков, ну там, не стеснялись они в выражениях в отношении него.
Да, бонапартизм. Хорошо.
Ну, бонапартизм – это они другие слова употребляли совершенно. Бонапартизм – это потом уже такое придумали, да? Но здесь, в общем, высший генералитет руководителя Советской армии, они маршала Жукова в качестве политического лидера, они отвергли.
Хорошо, давайте перейдем границу и посмотрим, что было за границей советской. Я имею в виду, наши союзники. Ну, наши союзники, понятно, там Рузвельт воевать не мог, если взять американцев, да?
Детей только послал на фронт.
Детей послал на фронт, это правда, да.
Причем в боевые части.
Да, из генералов американских вырос, кстати говоря, потом президент. И не самый такой президент, Дуайт Эйзенхауэр.
Да. И здесь с Дуайтом Эйзенхауэром очень интересная история. Да? Дело в том, что Эйзенхауэр, он ведь получилось так, что он не был на Первой мировой войне, да? И Эйзенхауэр вообще не командовал строевыми частями. Эйзенхауэр занимался только военной подготовкой, да? Он был прекрасным военным педагогом. Здесь вот все он сделал карьеру именно как военный педагог, военный инструктор. Да, вот это у него получалось, и буквально карьера летела. Да. И он всегда работал в штабах. Да. И вдруг вот такое назначение. Да, его делают в 1942 году, Рузвельт доверяет ему штаб союзных войск, который руководит вторжением в Средиземноморье, да, в Северной Африке, Сицилии, Италия. И после вот этих успешных десантов ему доверяют руководство десантом, вторжением в Нормандию, и тут, конечно, триумф. И тут, конечно, триумф совершенный. И здесь надо должное Эйзенхауэру, который вот он перед началом командования, да, он пишет заранее заготовленный текст на случай поражения, да, что говорит, что пишешь, как, что подготовил заявление, если не получится высадка. Эйзенхауэр говорит: мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на информации, которую я располагал. Войска, авиация и флот сделали все, что могли сделать, храбрость и верность долгу. И если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я. Но никакой неудачи, это блестящий военный успех и присвоение звания генерала армии и, соответственно, дальше еще более высокий взлет, да, представитель комитета начальников штабов и, соответственно, в 1952 году его выдвигают в президенты, да, и, соответственно, здесь уже Эйзенхауэр, 50-е вот эти годы, это эпоха Эйзенхауэра.
Понятно. Да, вот. Ну, в общем-то, про американцев-то особенно, наверное, больше нечего говорить. Да?
А слушайте, можно сказать, почему? Ну, у нас любили очень напоминать о том, еще в советское время всегда рассказывали о том, что Кеннеди воевал. И
те политики, которые потом были.
Да, которые потом были, да, все воевали. Воевал Кеннеди, все американские президенты, будущие вплоть до Буша, да, они все были на войне, причем в боевых частях. Рейган не был в боевых частях, служил там в ведомстве пропаганды, но тоже служил в армии. Линдон Джонсон заслужил серебряную звезду вот, на войне. И при том он, кстати, уже был конгрессменом. Вот, Линдон Джонсон он уже был в Конгрессе. И пошел в армию, он был, значит, мотался там по фронтам на Тихом океане и был награжден. Серебряная звезда – это высокая награда за боевые заслуги под огнем. То есть здесь член Конгресса, да, был на фронте. И все, вот и Никсон, и Форд, и Джимми Картер, все служили. Ну, Буш вообще был тем самым, служил в морской авиации, торпедоносец. Тоже боевые вылеты, ранения, награды.
Из послевоенных президентов мы пропустили Гарри Трумэна.
Ну, Гарри Трумэн, да.
Сказать, что он поучаствовал в войне, дав команду на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.
Конечно. Да. Конечно. Одно из ключевых решений, которое вообще определило стратегическое решение, которое определило архитектуру вот послевоенного мира в огромной степени и сыграл огромную роль в победе союзников, что там говорить-то, вот, и ответственность на себя, и политическую, и человеческую взял, конечно, на себя Трумэн. И я не думаю, что кто-то мог бы так рискнуть. Это, да, президент США. Да. Принял Трумэн, все на себя.
Трумэн, кстати говоря, побывал под огнем, но в Первую мировую.
Да, в Первую мировую войну вел на себя, был на фронте и тоже вел себя достойно.
Да, он командовал батареей. Интересно, вот я увидел, прочитал, что за все время, пока Трумэн командовал батареей, ни один его солдат не погиб.
Да. Да. Был, нет, в этом смысле он был храбрым человеком и здесь себя проявил, да. Причем наступал.
Ну, дальше, конечно, Черчилль.
Черчилль, да, потому что у Черчилля он всегда любил военный мундир. Черчилль, ну, Черчилль воевал.
Он же был даже министром еще нам до войны, военным министром до войны, министром флота.
Да, причем Черчилль, у Черчилля у него было военное образование. Он был и на Англо-Бурской войне, потом на Первой мировой войне. Да, когда его сместили с должности министра флота, после он ушел, после неудачи в боях в Галлиполе, да, Галлиполийский плацдарм знаменитый, когда пытались союзники захватить проливы и выбить Турцию из войны, то очень трагическая история с огромными потерями, которые... И причем самое обидное, что, как выяснили потом, не хватило совсем чуть-чуть буквально, да, для успеха наступления. Вот еще несколько там в самом начале надо было там сконцентрировать усилия, и там, и, собственно, смогли бы пробиться вот сквозь турецкую оборону при поддержке морской артиллерии. Не получилось, и все. И что делает Черчилль, когда его смещают? А он отправляется командиром батальона на Западный фронт. И несколько месяцев служит. Больших военных лавров он не снискал, там не было в тот момент там каких-то крупных боевых операций. Ну да, ранее командира батальона под огнем совершенно выполнял свои обязанности, с которыми справился, да, несколько месяцев
был на фронте. Там, правда, не совсем удачно он воевал, вот эта Дарданельская операция.
Дарданельская операция, да, вот это бои на Галлиполийском полуострове. Ну, он там не был командиром, да, он же был политическим руководителем, там командовал министром.
Да, но...
Командование не справилось. Инициатива была его. Идея была его, она потерпела фиаско, и, соответственно, он уходит в отставку и идет на фронт офицером батальонного уровня.
Да, но это сыграло очень важную роль в дальнейшем, потому что на основе этого поражения он потом составил целую доктрину, да, военного строительства, военного бюджета.
Да, да, военный опыт, который Черчилль получил лично, он потом играл у него большую роль. И потом вот следующие там уже там десанты во Вторую мировую войну, они обернулись, скажем, триумфами. Да? Здесь уже и Черчилль, он знал войну глубоко, военный опыт у него был.
Да. Ну, понятное дело, что Вторая мировая, это премьер-министр, это уже, так сказать, под огонь не лез, но...
Ну, что, он был премьером. Слушайте, ну, вы знаете, да, но свои... Не должен был, но свою переписку вот с Рузвельтом, да, он очень любил подписываться «Старый военный моряк». Да, вот он подписывал «Старый военный моряк», там, не премьер, не команд, «Старый военный моряк», ему это очень нравилось. И плюс еще он же прилетал к Сталину в Москву, и это тоже были рискованные маршруты во время войны. И поэтому здесь Черчилля, в общем, нельзя упрекнуть. Вот. Англичане вообще очень, так сказать, так ревностно относились, ну, в Первую-то мировую войну, да, вся британская там элита, да, и там и вся аристократия, ну, все пошли на фронт. Первый, и потери понесли огромные. Во вторую уже не так, но первую-то войну проявилась действительно там из самых лучших семей. И
Слушайте, ну да, там вообще как-то считалось, королева же пошла, я там...
Слушайте, да все пошли. Нет, здесь аристократия себя в этом смысле... ну как там, должны платить, да, должны платить налог крови, как это называлось. И, кстати, очень интересно, что на войну пошел и человек, который, значит, был потом... сделал блестящую карьеру, да, практически стал военным министром, да, и после войны, и его карьера потерпела колоссальное фиаско из-за деятельности советской военной разведки. Да, это знаменитое дело Парфюмо, который был... Человек, который был с 25 лет, он стал самым молодым членом Палаты общин, да, а в 60-м году он стал военным министром, да, то есть за...
И как выяснилось...
50 лет.
Да,
да. И причем надо сказать, что Парфюмо был на войне и был в боях, работал очень успешно, и в штабах как военный руководитель, был награжден орденом Британской империи, упомянут несколько раз, там получал благодарности в приказах за храбрость в бою. Здесь никаких наследник там, блестящей там, семьи, прекрасно образованный, богатый, успешный. И ему и в 45 лет, да, он 15-го года, он военный министр Великобритании, да? Mm-hmm. А через несколько лет полная катастрофа, да, из-за того, что выясняется, что он живет с модной эскортницей, да, московской, самой лондонской знаменитой, ну, это, моделью, ну, что там, проститутка для богатых, и с ней же живет помощник советского военного атташе.
Да, там
был. Который был изобличен как разведчик. И, конечно, скандал грандиозный, потому что, ну, знаменитый досоветский разведчик Евгений Иванов, он тоже живет с этой Кристиной Киллер и девушкой английского света, да, такой юной светской львицей. И она же встречается с британским министром обороны. Военным министром. Зачем что-то совершенно еще, невероятное.
Да.
И
мне,
после этого...
Надо еще сказать, возвращаясь к Черчиллю, ага. Что, во-первых, про его сына Рэндольфа, который служил в гусарском полку, был в Ливийской пустыне, ну, в общем, нормально прошел войну как... Но если уж мы заговорили о сыновьях, я имею в виду и Рузвельта, и Черчилля, да, то давайте все-таки напомним, мы забыли сказать, что все-таки сын Сталина, оба сына Сталина.
Да.
И Василий, и...
Да. Василий воевал, бесстрашно воевал на истребителе и хорошо командовал. И, ну, значит, Яков погиб.
Яков,
да, был взят, участвовал в боях, был взят в плен и погиб в плену.
Да.
То есть здесь в этом смысле Сталин тоже мог смотреть в лицо фронтовикам на вопрос, где был твой сын, он мог сказать, что мой сын был на войне. Да. Кстати, тоже вот упомянули про Рэндольфа, ведь его Черчилль посылал с разведывательной миссией в Югославию, да? И когда, вернувшись оттуда, это во время войны, значит, там встречался с этими югославскими партизанами, сказал, в общем, он доложил Черчиллю о том, что собой представляет будущий маршал Тита, да? Чтобы понятно, что ни о какой демократии в Югославии говорить невозможно, да, что это, ну, такой же балканский диктатор, то есть понятно, что после войны Югославия будет такая же диктатура, ну, как была и раньше. Да, ничем Тита не лучше, чем те, против кого он воюет. На что Черчилль очень так грубо сказал ему, ну, надеюсь, ты же не собираешься после войны жить в Югославии. Ну, типа, ну да, мы прекрасно понимаем, что это за тип. Да, воюет с Гитлером, ну, нам нужен, ну, пускай воюет, все нормально, мы его поддержим. Вот.
Ну, хорошо.
Поэтому политика и война – это очень такие тесно переплетались эти истории.
Дмитрий, я бы хотел посмотреть... ну, давайте уже на врагов тоже посмотрим. Да, нет, подождите, у нас еще есть Франция, у нас все-таки есть генерал Деголь, да, который, собственно говоря, ну, военный был и до войны еще был военным, да?
Да, да. Ну,
там, правда, во время войны, кстати говоря, и вишистское правительство, коллаборационистское, тоже возглавил маршал
да?
Петен. Маршал Петен, который вообще занимает особое место в истории Франции. Когда я там работал, я там видел, это такая неразрешимая проблема. Они не знали, что с ним делать, с Петеном. Потому что он безусловный герой Первой мировой войны и безусловный антигерой Второй мировой войны. Да? И вот такое это раздвоение вот этого отношения к маршалу, конечно, оно все время давит на французов. Да? Ну, не на всех, конечно, но когда там, я помню, когда приходилось там президенту что-то выступать, там Шираку и так далее, то они и туда, и сюда, потому что, ну, нельзя было, несмотря ни на что, нельзя было отрицать его военный вклад, его военные успехи в Первую мировую войну.
Да, символ, именно символ вот этой французской стойкости, французского героизма в Первую мировую войну оказался вот таким вот. Но вы знаете, что сейчас, и я там тоже во Франции встречал эту историю, так, о чем тоже французы говорят, может быть, не в голос, да? Смотрите, как интересно получилось. Французы в любом случае, и Петен, в общем-то, об этом и говорит, да, после войны, что когда французы вот эту проиграли битву за Францию, да, ведь возможности военного сопротивления не были исчерпаны. Еще можно было продолжать сражаться, но было принято решение, а зачем нам класть еще 1 000 000 человек? Мы уже в Первую мировую войну положили 2 миллиона человек. Франция понесла грандиозные жертвы. И а зачем? Ну, не победит Гитлер все равно. Вот мы сейчас, Петен так говорил, да, сейчас мы спасаем Францию, спасаем нашу страну, он так говорил, да, сохраняем армию, сохраняем людей. Вот. А потом разберемся, после войны мы разберемся. И в итоге ведь вот это вот отступление 4-летнее, да, Франция все равно вернулась вместе с победительницами, все равно стала в числе держав-победительниц, все себе вернуло, восстановило.
С натяжкой, конечно.
И так далее. Да. Но тем не менее, политически они добились своего, Франция вернулась. Это Гитлер проиграл. Ну что дало Гитлеру его победа во Франции вот, в 40-м году? Она завершилась, Гитлер-то проиграл, Германия-то проиграла и была разгромлена и разрушена. А Франция поднялась,
поэтому... Это знаменитая сцена во время подписания в Карлсхорсте.
Да, когда Кейте говорит генералу...
Эти тоже нас победили.
Да, ребята, эти тоже вас победили. Понимаете? Поэтому политика и война – это часть политики, не самое главное. И история Второй мировой войны – это о том, что военные победы через какое-то время могут обернуться колоссальными политическими поражениями. Еще раз, да, Германия была на пике там, своего успеха в 40-м году, да? Прошло 5 лет, и Германия была обращена в руины бомбардировками, уличными боями. И, наверное, немцы говорили, господи, там... Что нам дал этот марш победный по Парижу? Да? Теперь вот союзники маршируют по Берлину всего через 5 лет. И французы в том числе. И французская оккупационная зона в Берлине.
Это два слова у нас осталось, собственно говоря, 2 минуты. Как раз на 2 слова.
Да.
Гитлер же выезжал на фронт, да?
Да, да. Он был действительно воевал в Первую мировую.
Он воевал в Первую мировую.
Был награжден. Был ранен, награжден 2 железными крестами, и что-то не отнимешь это, и он действительно сделал карьеру, в том числе и потому, что он обращался к ветеранам Первой мировой войны, как свой там солдат-фронтовик, который точно так же знал, что хочет солдатская масса, что хочет народ, потому что он был его частью. Как это ни крути. Вот.
Воевал в Первую мировую.
Геринг воевал, ас, 28 побед, все высшие ордена. Вот. И все, кстати, многие революционные руководители воевали. Ну, да, хотя Геринга тоже можно назвать политиком, президент Рейхстага. И вся практическая работа по захвату власти в огромной степени велась Герингом.
Для войны понятно, он... Понятно, что среди нацистов, в общем-то, которые брали реванш, среди реваншистов за Первую мировую войну, они, конечно, там много людей, которые прошли через Первую мировую.
Да, и хотели, что называется, все переиграть.
Да. Ну, они хотели просто, они хотели реванша.
Да, они хотели реванша, попытались его добиться, это закончилось еще большим крахом.
Кстати говоря, есть даже, знаете, такое, некоторые ученые считают вообще, что не было Первой и Второй мировой войны, что это вообще одна война.
Есть такая версия, да, в огромной степени.
Да. Вторая война, Вторая мировая вытекает, что ли, из Первой мировой. Да?
Колоссальная связь. Мы тоже об этом как-то говорили. Эта тема совершенно неисчерпаемая. Что действительно так, в огромной степени. И сыграло это все на историю, определило весь 20 век.
Спасибо. Спасибо, я говорю спасибо. Прокофьеву. Это была программа «Цена победы». И до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».